«Свобода». Продолжение политики. Почему Литва столь жестко реагирует на крымский кризис? Философ Александр Эткинд о месте Украины в мире. Почему каталонские предприниматели выступают против сепаратизма? И отсутствие Твиттера не остановит турецких ультраправых. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В выступлении в Брюсселе 26 марта президент США Барак Обама предупредил, что России не позволят растоптать своих соседей, что США и союзники по НАТО не дрогнут в противодействии российской агрессии. Да, на фоне острых событий вокруг Украины особое напряжение чувствует государство Балтии, члены НАТО, у границ которых прошли масштабные российские военные учения. Обеспокоенные Эстония, Латвия и Литва вместе с Польшей совместно укрепляют обороноспособность. Введен в действие 4-й пункт Устава НАТО о предоставлении дополнительных средств обороны государствам-членам Союза в случае угрозы. Из балтийских политиков самая жесткая риторика в адрес России звучит от президента Литвы Дали Грибаускайте, которая считает, что нынешняя ситуация создает для ее страны прямую угрозу. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая, кроме прочего, сейчас готовится к предвыборной кампании и хотела бы и дальше занимать президентское кресло, считает, что необходим сильный ответ Евросоюза на российские действия. Мы не допустим нарушения международных соглашений и одностороннего навязывания новой политической логики. Сегодня мы говорим о конкретных санкциях. Они не должны быть направлены против всего российского общества, а только на конкретных ответственных лиц, сказала руководитель Литвы на заседании Совета глав ЕС в Брюсселе. Европе надо понять, подчеркнул президент, то, что делает сейчас Россия, это попытка перекроить послевоенную карту и границы. Сначала Украина, потом будет Молдова, может дойти и до стран Балтии с Польшей, сказала она после того, как у границы с Литвой Россия провела необъявленные военные учения. В свою очередь, министры обороны Литвы и Польши договорились предпринять новые приобретения в области противовоздушной обороны и развивать проект трехсторонней бригады с Украиной. Недвусмысленно выразился и главком вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Арвидас Поцус. «У нас есть из чего стрелять, и выстрелим, если потребуется». На таком фоне премьер-министр республики Буткевичус не исключил возможность возвращения в Литве к воинскому призыву, обязательной службе. Однако позже министр обороны Уликас сказал, что не видит в этом необходимости. Не добавил спокойствия в Литве и визит вице-президента США Джо Байдена, который заверил, что его страна и альянс готовы обеспечить безопасность всех членов НАТО. Кажется, самые горячие в нынешней обстановке головы в Литве – это граждане, обратившиеся с петицией к президенту США Бараку Обаме с просьбой разместить в республике ядерное оружие, а в Клайпедском порту – систему ПВО. Этот текст, под которым подписались несколько сот человек, размещен на сайте Белого дома. Российские власти, сказано в нем, неоднократно проявляли отсутствие уважения к демократическим ценностям и свободам. Нужно наложить торговое эмбарго и организовать транспортную блокаду Калининграда, что отрежет его от Москвы. Подписавшиеся просят президента США отправить дополнительные силы НАТО в стратегически важный порт Клайпеду и разместить в Литве тактическое ядерное оружие для защиты литовцев от российской угрозы. Конец цитаты. Что касается экономики, литовский премьер Буткевичус подчеркнул, реагируя на нынешние угрозы в отношении экспортного бизнеса, мы должны в этой ситуации быстро переориентировать свой экспорт с Востока на другие страны. Примечательно, не характерное для общего хора высказывание председателя комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Брониса Брадаускаса, который заявил, такая страна, как Литва, должна лавировать, говоря с ЕС, НАТО и соседями. «Да, мы должны проводить общеевропейскую политику», — сказал он, «но плохо, что не ждем прояснения, а пытаемся первые говорить, когда стоит промолчать, и подождать, что решат большие страны. Скажем, в случае с Сирией мы лезли первые, наговорили всего, потом Россия с Америкой договорились, а мы остались в дураках», — заметил Брадаускас. Впрочем, подобное публичное мнение в Литве — редкость. Прокомментировать официальную позицию Литвы относительно конфликта вокруг Украины я попросила политолога Вадима Волового.
Можно сказать, что Крым для Украины окончательно утерян. Примерно та же ситуация, как с Южной Осетией и Абхазией. Сейчас все задаются вопросом, пойдет ли Владимир Путин дальше, не сделает ли он то же самое с юго-восточными регионами. При этом в общественном пространстве, в том числе западном, начинает формироваться дискурс, связанный с федерализацией Украины. О том же говорится и на российской стороне, но очень трудно представить, как этот процесс мог бы быть организован. Нужно всем регионам собраться, договориться как-то о конституционной реформе. В данных условиях это очень сложно, поэтому нынешние разговоры о федерализации являются декларативными и еще не исчезла вероятность того, что Россия может вести войска и в юго-восточные регионы Украины. Если говорить о реакции Литвы, то она понятна, с учетом того, что Литва является членом ЕС и НАТО, было бы странно, если бы занимала какую-то обособленную позицию. Что касается угрозы, что Россия, возможно, после Украины переключится на страны Балтии, то сегодня я бы больше беспокоился прежде всего на месте Молдовы.
Как вы объясняете особую задиристость риторики именно литовских властей в отношении России в сравнении, например, с коллегами из Латвии, из Эстонии, последняя вообще молчит.
Традиционный курс литовской внешней политики всегда, даже на общеевропейском фоне, Литва выделялась в плане остроты оценки действий России. Возможно, это связано и с приближающимися президентскими выборами в Литве. Но, в принципе, все это обычный дискурс, который формировался все время в литовской внешней политике.
Как отражается в прессе, в местной, события. Трудно отделаться от впечатления, что ситуация искусственно нагнетается. Повышение возбудимости общественного мнения.
Жители страны осознают реальность. Но никто не знает, какие планы существуют. Все-таки в международной политике всегда как бы странно и неосуществимо это не казалось. Всегда следует готовиться к худшему, чтобы, если вдруг это наступит, быть готовым. Но чрезмерность, это уже может быть связано со спецификой руководства отдельной страны и такими моментами, как выбор.
Сворачивание экономического сотрудничества представителей бизнеса литовского, предпринимателей, их явное раздражение, некоторые даже пытаются повлиять на политиков, поумерить воинственную риторику в адрес России, на которую этот бизнес завязан очень и очень сильно. Говорят, зачем Литва рубит сук, на котором сидит.
Ну да, действительно, предприниматели выражают свою озабоченность, постепенно их позиция доходит до властей, ее принимают во внимание и премьер-министр страны, и даже президент. Совсем недавно она высказала, что введение экономических санкций может ударить в том числе и по европейской и литовской экономике. Понимание экономических определенных убытков существует, не будет никто жертвовать окончательно, разрывать все связи.
Политолог Вадим Воловой. Теперь послушаем мнение прохожих на улицах Вильнюса.
В Украине много русскоязычных. Украинцы хотели в Евросоюз вступить, а тут русскоязычные больше хотят Путину приединиться.
Литве есть чего бояться в этой ситуации?
НАТО будет защищать.
Допускаете, что дело может дойти до конфликта в Литве?
Может быть.
У вас нет ощущения, что обстановку возбуждает?
Мне кажется, что да. Преувеличивает опасность.
Пока спокойно, а потом будет видно.
Я не думаю, что надо бояться чего-то. А насчет Украины, это несправедливо. Поступили Россия с украинцами. Украина должна быть единой, там делить нечего.
Что Крым отошел в Россию? Положительно. Это территория России бывшая. Да все будет нормально. Сменится власть на Украине. Внутреннее дело их. Литва, по-моему, ни при чем. Не стоит вмешиваться. Евросоюз – это такая аморфная организация. Больше говорили не, а эффекта ноль. Политика делается Россией и Соединенными Штатами. В случае размещения ядерного оружия, первый же ракетный удар будет тогда по Литве. Кому это надо?
Мне не тревожно, мне просто смешно. Реальность изменилась. Появляются новые игроки в политике, в экономике. Реванш этот будет везде. И Америка это уже аукается. Думаю, что никакого военного конфликта не будет, никакой опасности здесь нету. Это истерия. У стран ЕС двойные стандарты, когда кто-то говорит, ты делать так не должен, а сам делает. У человека возникает шизофрения, и у целых стран, и смотрю, у целых правительств возникает шизофрения, потому что им говорят одно, а по двойным стандартам другое. Я думаю, народ не обманешь, все равно разберутся.
С Крымом очень правильно, а на Украине, конечно, сломали жизнь людям.
Стоит ли Литве бояться чего-то?
Нечего бояться. То, что власти выступают, это им выгодно. За это они деньги получают.
Мы поддерживаем Украину, конечно. У нас и информацию из одной стороны в России, другая информация. Я смотрю литовский, английский, американский. Думаю, что так все и останется. Крым – это будет проект Путина, как в Сочи был. Много инвестиций сделает. Будет хороший регион такой, чтобы другие в Украине немножко завидовали и даже тоже хотели присоединиться в Россию. У меня такое ощущение.
Вы служили в армии?
Нет.
Вы допускаете теоретическую возможность, чтобы литовец пошел на русского и наоборот, в военном смысле?
Нет, конечно, нет.
На чьей стороне ваша симпатия?
Украина. Там тоже много россиян живут. Их тоже мнение надо учитывать.
Что будет дальше, ваш прогноз?
Выборы и все. Только надеюсь, что больше войны не будет.
Это были голоса прохожих на улицах литовской столицы. Эмоциональный, психологический климат в Литве, как отмечают наблюдатели, сейчас тяжелый. Люди встревожены. Кроме прочего, им ясно видны проявления информационной войны между Западом и Россией. Под запретом здесь оказались некоторые телеканалы восточного соседа. Также обсуждается и возможность закрытия, как сказано, за пророссийскую позицию некоторых местных СМИ на русском языке. По мнению вильнюсского психолога Олега Лапина, который замечает повышенную тревожность населения, естественную в такой атмосфере, страхи в Литве чаще не обоснованы. Россия, по его словам, не заинтересована в масштабной войне, и Литва не давала ей предлога вторгнуться на свою территорию. С другой стороны, замечает Лапин, появление очень тревожных эмоций у людей обосновано. Ведь в интернете есть публикация о том, что надо готовиться к войне. Да и после заявлений политиков Литвы, что мы просим помощи у НАТО, действительно кажется, что скоро начнется война.
Массовая психология отличается тем, что воспринимает вещи очень упрощенно и по аналогии. Команды очень простые, и они, если речь идет о войне, касаются плохих и хороших. Те, кто не наши, все плохие, те, кто наши, все хорошие. Нашим все прощается, плохим ничего. Следующий этап – отнятие у плохих статуса людей. То есть, если в нормальном состоянии вы рассматриваете человека из другой команды, из другого общества, из другой культуры, как, в общем-то, похожего, но немножко другого, то в состоянии массового психоза ты воспринимаешь однозначно. Русский смотрит на украинца в обычном состоянии, как на Петю или Васю. В измененном состоянии – это хохлы, а для хохла – это кацапы. Это уже объекты, которые изначально враждебны. Возникает панический страх и коллективные реакции, которые ближе к реакциям ребенка, чем взрослого человека. То есть надо скупать крупу. Путин не остановится. Вот он захватил Крым, сейчас он захватит Литву. Для путинского электората абсолютно ясно, что сейчас нас захватит НАТО. Вряд ли так реагируют люди, уверенные в своих трезвых мыслях. Предприниматели также иначе реагируют. То есть у них это прежде всего вопрос коммерческих связей. Будет ли от этого лучше продаваться? Что будет с моими партнерами в России или на Украине? А у людей, у которых нету предпринимательской жилки, у них, естественно, возникает вот эта тревога. Сейчас вот нас всех будут убивать или еще что-то такое страшное случится. Слово «война», «армия» сами по себе вызывают тревогу у любого человека. В какой-то мере все люди переживают повышенный стресс, кортизол в крови повышен, но люди, особо не уверенные в своих ресурсах, переживают его особенно сильно.
Все-таки литовский народ травмирован оккупацией, ссылками. Не так уж и давно это было.
В таком жертвенном состоянии. Да, действительно, в воздухе начинает витать вот это тревожное ожидание. Но опять же, это зависит от ресурсности. Если человек знает, на что он может опереться, то есть это его деньги, или это его здравый смысл, мнение, или какой-то даже садик, на котором он все власти переживет, то он обычно более устойчив. Но если у него внутри ощущение отсутствия корней, отсутствия ресурсов, он очень легко может стать в жертвенном состоянии.
В пространстве международном психологические термины, медицинские, можно сказать, политики, стали друг другу ярлыки навешивать. Это началось во время Майдана. На Украине стали говорить: Янукович неадекватен. Из Москвы стали раздаваться высказывания: киевская власть неадекватна. Потом целая волна, когда лидеры стран Европейского Союза говорили, что Путин болен. И подобного рода обвинения по поводу лидеров. Что вы скажете как психиатр?
В нашем обществе самая позитивная формулировка – это адекватность. В чтобы пообиднее сказать, нужно сказать, что ты ненормальный, что тебе лечиться надо, потому что психиатрия приобрела новый статус нормализации жизни, которую раньше несла религия. Раньше можно было сказать, ты идешь против Бога, да, или Бог с нами. То сейчас нужно сказать, я веду вот себя разумно, адекватно, а ты нет. При этом в политической паранойи включаются механизмы проекции. То есть обычно другого обвиняешь в том, в чем не хочешь обвинить себя. Видишь, что твой соперник уж совсем уже с ума сошел. Причем эта убежденность тем выше, чем сильнее ты сам не можешь понять самого себя. Здоровая позиция, если выходить, да, из этой паранойи, она всегда включает в себя элемент критичности. Если, допустим, вот на секунду представить, что все стали адекватными, да, вдруг, то это, наверное, будет звучать так. НАТОвцы скажут, да, вот мы тоже немножко к украинцам приложили руку, виноваты. Путин скажет, ну, честное слово, погорячился я. Те, кто снайперов нанимал, скажут, ну, перегнули мы палку. Вы, в общем-то, по-своему правы, но поймите и нас. Вот такая речь, она уже включает элемент эмпатии. Это речь нормальных, адекватных людей. То есть они принимают и свою позицию, и позицию другого. Могут на все со стороны посмотреть, но сколько же можно нам лаяться друг на друга. А в этой паранойи психической такой возможности нет. Человек находится только в своей шкуре, воспринимает или я, или он. Это уже не люди, они не такие, как я, у них нету детей, у них дети не болеют корью, они не ходят в школу, они не берут суды, как я беру. Это совсем другие существа, типа крыс или тараканов. Так вот, пока это ощущение остается, тогда, конечно, по нарастающей идет тревожность. Только возврат к нормальному «ты в чем-то прав, и я в чем-то прав» – это сигнал того, что адекватные нормальные отношения. Обычно это происходит, когда уже дальше идти некуда, когда уже все понимают, что хватит нам воевать, слишком много это стоит, ну и тогда начинают конструктивные силы работать.
Говорил вильнюсский психолог Олег Лапин.
О реакции Литвы на происходящее в Крыму рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Российско-украинский кризис породил множество суждений о том, чем может завершиться нынешний имперский рывок России. Сегодня мы представляем еще одну точку зрения. О месте Украины в мире, о русской имперской идее в ее современном преломлении, об исторической памяти и исторических аналогиях Владимир Абаринов беседует с философом, историком и культурологом, профессором Кембриджского университета, автором интеллектуальных бестселлеров «Хлыст. Толкование путешествий и внутренняя колонизация» Александром Эткиндом.
Мы говорили с Александром Эткиндом в тот самый день, когда в Кремле состоялась торжественная церемония присоединения Крыма к России. И я сказал Александру, что меня удручает не имперский восторг номенклатуры, а ликование простых граждан России. Им-то какая радость и какая прибыль от этого. Но Александр усомнился в стихийности и искренности чувств граждан.
Владимир, я бы поостерегся от таких суждений. Мы с вами живем за границей, конечно, и не можем судить об этом восторге, о котором вы говорите, достоверно. Мы судим по отзвукам в средствах массовой информации, которые тщательно режиссируются российскими властями. Я только что был в Москве несколько дней. В Москве было все абсолютно спокойно. Там не было ни солдат на улице, ни восторженных толп, ни лозунгов. Просто было, не было ничего. Пока я не включил случайно телевизор в гостинице, который я не смотрю, я имею в виду русское телевидение уже очень давно, и сразу его выключил. И вот это расхождение между обстановкой на улице, которая, совершенно нормальная, так сказать, да, богатый город, да, так сказать, бары, рестораны, полупустой, почему-то был город в эти дни, а абсолютно спокойный. И вот эта истерическая гомофобия и имперской паранойи, которая раздавалась вот с экрана. Вот это ощущение, которое у меня есть. Посмотрим, что будет дальше.
Мне кажется, что выражение «братский народ» в отношении украинцев – это штамп советской пропаганды. Украина своей историей, культурой, географией гораздо больше связана, чем мы это себе обычно представляем, и с Азией, и с Европой. Тут и Турция, и Польша, и империя Габсбургов. Мне очень нравится статья Георгия Федотова «Три столицы», в которой он пишет, что с киевских холмов открывается вид на все стороны света. И правда, я тоже стоял на этих холмах и тоже это чувствовал. Вы согласны с тем, что Украина занимает особое, не похожее на российское место в мире?
Все правильно, я согласен полностью, что Украина действительно была и перекрестком для европейских народов, и славянских, и не славянских, и западных, и восточных. и католических, и православных, и протестантских. И это замечательно, что получилось такое многокультурное, многоязычное светское государство, которое в другом политическом контексте процветало, да? Но в данном случае действительно испытывало и испытывает тяжкие трудности. Вот одна из таких, знаете, впечатлений, которые я сейчас у меня есть, поскольку я читаю, конечно, примерно тот же круг источников правдивых и лживых, которые вы читаете, как бы внутреннего чувства, так сказать, изъявления с народом у меня, как и у вас, нету. И судить о нем трудно. Но вообще, два момента. Во-первых, никогда, мне кажется, не стоит осуждать народ ни за что вообще, а особенно осуждать народ в недемократической стране. Осуждать надо правительство. Это касается и демократических государств, таких как Соединенные Штаты, откуда вы звоните, или Италия, вот откуда я говорю. Осуждать надо правительство, народ не виноват. Потому что даже если народ там проголосовал и сделал неверный выбор, выборов какого-нибудь там итальянского лидера, на котором потом подошел все весь мир, ну что сделаешь? После этого у парламента и так дальше, или у судов есть много возможностей исправить ошибку. Осуждать надо власти. Это, мне кажется, важный принцип вообще. А в отношении авторитарных режимов, которые стремятся стать авторитарными, это просто самоочевидное аксиома. Еще одно соображение есть. Вот то, что я чувствую и читаю, даже в очень интеллигентных и действительно высоко осведомленных сайтах или газетах, это как бы это назвать, псевдоисторицизм, когда далекие конфликты, ситуации, личности используются для того, чтобы оправдать, ну или наоборот осудить ситуацию сегодняшнего дня. Например, вот только что я прочел замечательную статью, очень подробную и хорошо информированную, о крымских татарах, о том, какими бы они были там рабовладельцами. В духе того, что да, действительно, вот, значит, такая есть вековая история конфликтов между Крымом и Россией, и, значит, многократное присоединение Крыма, и как бы вот так это было, так это оно и будет. И история вот, так сказать, вот идет таким единым потоком. Я думаю, что это в целом неверно. Хорошо бы, чтобы вот наши все люди, которые нас слушают сейчас, вот как бы они подумали, а при чем тут далекое прошлое? Вот сейчас люди живут, сейчас у них есть свои права и обязанности перед самими собой, перед их семьями, перед их поселками или городами, или государствами. Любые обязанности перед ними и перед мировым сообществом и так далее. Прошлое здесь вообще не играет никакой роли. Даже и сравнительно недавнее прошлое. Вот даже геноцид, который был осуществлен, допустим, против, ну, скажем, против крымских татар. Ну, что, геноцид, который был осуществлен полвека назад, он никак не оправдывает действия, которые совершаются сегодня. Историю надо знать, но она никак не влияет и не должна влиять ни на моральные суждения, ни на политические, ни на юридические отношения действий, которые совершаются сегодня. То, что совершается сегодня, за это отвечают те люди, которые совершают сегодня. Соответственно, с теми правами, там, законами, нормами, которые существуют сегодня.
А как же историческая память народа? Разве она не имеет продолжения в современности?
Ну, историческая память – это мой узкий предмет исследования. Вы можете об этом рассказать, слушайте, если посмотрите, на то, чем я занимаюсь. И это очень важный предмет. Я, так сказать, горжусь и радуюсь тем, что вот я этим занимаюсь. Но историческая память не имеет, ну, как бы сказать, политической значимости. Вот есть память, а есть политические решения. Прошлое никак их не оправдывает, никак их не стимулирует. Оно подлежит всем оценкам, всем законам, всем правилам поведения, которые существуют сегодня. Все, точка. То есть память нужно, во-первых, нужно знать и понимать историю, как это было. Во-вторых, нужно знать, изучать и понимать память об этой истории. Потому что, естественно, память – это не то самое, что история. Поэтому мы изучаем историческую память как таковую. Ошибается она или нет, это не важно. Ее надо знать и изучать. Тем не менее, ее релевантность исторической памяти для политического поведения – властей.
Есть фраза, принадлежащая перу французского политического мыслителя 18-го, начала 19 века, графа Жозефа де Местра, которую часто повторяют, когда хотят сказать, что граждане сами виноваты в том, что у них плохое правительство. Всякий народ имеет то правительство, какое заслуживает. Я недавно решил выяснить, что же де Местр на самом деле имел в виду, потому что он не был ни демократом, ни либералом. И оказалось, что он вкладывал в эту фразу ровно противоположный смысл. Он писал о конституционных проектах Александра I и считал эту затею неправильной, потому что для России не годится правительство, устроенное по европейскому образцу. Вспоминается и другой афоризм маркиза де Кюстина, который очень подходит к нынешним российским настроениям. Коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве. Неужели и то, и другое суждение о России справедливы?
Слушайте, Владимир, со времен этих замечательных маркизов, кем они там были, значит, столько прошло времени, понимаете, была революция, была советская катастрофа, теперь вот идет постсоветская катастрофа. И что, и мы все время будем ссылаться на Дмитрия Кустина, как будто бы нет там других авторитетов. И вот все эти люди, которые гибли там, или, значит, боролись, трудились и отчаивались, вот все эти поколения, что они не важны, конечно, они важны, но на самом деле, ну, важно то, что делается сейчас. Только в демократическом обществе, где действительно, ну, подлинно демократическом, где действительно действуют отлаженные, ну, механизмы там народного заявления воли, в которые народ действительно верит и ими пользуется, и умеет ими пользоваться, и не сомневается в том, что там его воля обсчитывается адекватно. Потому что если этого не действует, то как же народ может отвечать за правительство, которое он имеет? Если с волей народа это правительство не считается, не считает ее адекватными демократическими процедурами, значит, правительство отвечает только само за себя, ну и за народ тоже. Вот мы видим, как правительство кормит. Не народ кормит правительство, а правительство кормит народ. Не народ отвечает за правительство, а правительство отвечает за народ. Ну, вот и правительство делает то, что оно делает.
И все-таки, зная историю, трудно отказаться от исторических аналогий. Вот, например, тот факт, что Путин воспринимает украинскую революцию как угрозу себе, своему режиму. Мне кажется, он очень роднит его с русскими императорами, которые создали, ну, один создал, другой применял, священный союз для борьбы с революциями во всей Европе. И даже чуть ли не в западное полушарие Николай собирался войска посылать для усмирения бунта. Но ведь это позапрошлый век, не говоря уже о том, что и в позапрошлом веке из этого ничего не вышло. Не получится ли так, что в этом костре имперских амбиций сгорит все, что еще осталось от России?
Да, действительно, как бы исторические аналогии работают постоянно. Я правда, предпочитаю называть их не историческими аналогиями, а моделями памяти, потому что, ну, история, как бы она, мы верим в то, что история, какую мы, условно говоря, пишем или читаем, она верна. А память, может быть, верна или нет, все равно она память. Поэтому модели памяти здесь более адекватная терминология. Ну вот, а модели памяти, они всегда множественны, их всегда много, они конкурируют между собой. Например, вы сравнили Путина с Николаем Первым, а он всегда сравнил с Екатериной Второй. Ну и у разных людей разные модели памяти. Память всегда избирательна, правда ведь? Поэтому, а вот она и избирает. И то, что память избирает в длинном потоке истории. Разные модели, они конкурируют между собой. Между ними, ну, не может быть согласия, и нет никаких способов. Потому что мы не находимся внутри рационального дискурса. Скорее, мы находимся в рамках того дискурса, который отвечает критериям пользы, политической пользы, допустим, для правителя или для его критиков. Ну, вот так к этому и надо относиться. Поэтому история очень важна, и мы занимаемся, ну, бесконечно увлекательным делом с вами. Но к конкретным действиям конкретного властителя, который, ну, например, либо нарушает международное законодательство, либо остается в его пределах, это отношение не имеет. Но это как примерно, знаете, преступник, который идет под суд. Вот, и суд оценивает его действия и может его оправдать, а может осудить на что-то там, наказать. И в этом случае суд вправе принять во внимание его прошлое или какие-нибудь психологические подоплеки, комплексы там, или детские переживания, или еще что-то. А может отказаться принимать это внимание, потому что вот есть закон, есть действие. И, как правило, в общем-то, суд, ну, исходит из этого, из настоящего. Он, иногда он принимает внимание и прошлое. Ну, кроме того, конечно, суд имеет третью опцию – это объявить этого человека не преступником, а невменяемым. Это тоже бывает.
Нынешний российско-украинский кризис имеет отношение к теме вашей последней книги «Внутренняя колонизация»?
Вы знаете, моя книга «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России», она кончается аж до большевистской революции. Там проводятся всякие исторические аналогии, действительно, в современной России, касающиеся ресурсной зависимости, ну и другие интересные аналогии. Но я бы не стал помещать эти действия Путина вот в непосредственный контекст внутренней или внешней колонизации. То есть, конечно, это имперская политика, ну, это безусловно так. Конечно, это попытка аннексии, колонизации. Это попытка находиться вот на той самой серой зоне между внутренним и внешним, в какой находятся многие традиционные акции российской политики, когда границы государства, которые юридически-то существуют, и подписаны договора, там, я проведены эти линии по карте, вместе с тем они же политическом воображении отрицаются, как будто бы их нет. Собственно, Путин это сегодня сказал. Он сказал, на самом деле, в глубине души, или какая-то еще такая интересная формула речи, мы всегда знали, что Крым – это наша территория. А почему это нельзя сказать, допустим, о Харькове? А почему это о Варшаве или о Хельсинки нельзя сказать? Это зависит только от глубины души. Вот это интересное такое скольжение между внешним и внутренним, которое я много занимался в этой книге. Но опять-таки, вот нам надо с вами научиться, мне кажется, это очень важный момент, различать между интересом историка к прошлому и возможностью на основании знания прошлого оценивать, осуждать, например, или оправдывать политическое действие. Политика – это не продолжение истории. Политика – это особая сфера.
У вас есть прогноз, чем все это может закончиться?
Прогноз – это, конечно, тоже не совсем к историку, да, как вы понимаете. Не просто потому, что мы занимаемся прошлым, а вот будущее – это другое. А еще потому, что я занимаюсь прошлым, вот я постоянно убеждаюсь в том, как люди в прошлом, даже очень умные люди, уважаемые мной, как сильно они ошибались в отношении будущего. Ну, будущего для них. Потому что мы-то, как, именно как историки, можем проверить их прогнозы. Потому что это уже сбылось или не сбылось. Как правило, то, что они прогнозируют, эти генералы готовятся к прошлой войне, политики готовятся к прошлому миру. И всегда это настолько провальные дела. А история туда движется своим путем вполне непредсказуемым, творческим, как бы открытым. Там оно интересно. И вот этот момент как бы движения истории вперед, это и есть политика. Это как бы фронт истории. Вот он идет вперед. И он непредсказуем. Мы не знаем, чем это кончится. Ну, у нас, конечно, есть свои штампы, так сказать, вот модели, какими мы судим о настоящем, о политическом настоящем. Но одна из этих моделей – это, знаете, известная замечательная фраза Маркса, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. И я очень надеюсь на то, что сегодня мы видим стадию фарса. А у фарса свои законы жанра. Чем закончится фарс, мы можем себе представить.
Это был философ, историк и культуролог Александр Эткинд.
Об исторической памяти и исторических аналогиях беседу вел Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Еще немного о сепаратизме, проблемах отделения и присоединения. Предприниматели, работающие в испанской области Каталония, высказываются против планов региональных властей выйти из состава Испании. Они полагают, что подобные планы, помимо всего прочего, могут нанести ущерб деловой активности в области. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Предприниматели, и местные, и иностранные, опасаются, что выход Каталонии из состава Испании приведет, по меньшей мере, к продолжительной международной изоляции этого региона, который в настоящее время, как часть испанского государства, является территорией Евросоюза и зоной действия единой валюты евро. Разрыв с Испанией будет означать и выход из ЕС, несмотря на то, что региональные власти, проповедующие сепаратизм, хотели бы остаться в европейских структурах. По уставу Евросоюза независимой Каталонии пришлось бы заново проходить длительную, занимающую не один год, процедуру приема. И это только в том случае, если официальный Мадрид не будет возражать против интеграции отделившейся от него области. Войти в состав ЕС то или иное государство может лишь при согласии всех членов организации. Так что в любом случае независимость чревата большими проблемами. Вот что говорится о последствиях возможного отделения Каталонии в так называемой «Барселонской декларации» группы предпринимателей. Ее зачитал на пресс-конференции в каталонской столице работающий в Испании немецкий предприниматель Альберт Петерс.
Не будет финансирования региона со стороны Европейского центрального банка. Исчезнет свободное перемещение в Каталонию и из Каталонии товаров, капиталов и рабочей силы. То есть область окажется в изоляции. Все международные соглашения, к примеру, касающиеся недопустимости двойного налогообложения международных компаний или выплат в систему социального страхования, будут аннулированы, а возобновить их можно будет лишь в ходе длительных переговорных процессов. Все это может иметь крайне неблагоприятные последствия для каталонской экономики.
Альберт Петерс руководит общественной организацией предпринимателей под названием «Каталонии вне Евросоюза решительные нет». В нее входят как иностранцы, занимающие ведущие позиции в сфере бизнеса, так и крупные местные предприниматели. К примеру, Эрвин Рауге, представляющий международный химический концерн «БАСФ», Герхард Эссер из концерна «ТиссенКрупп», Себастьян Тривьера Касановас, руководитель крупнейшего центра профессионально-технической подготовки «Эдука Тренинг» и так далее. Альберт Петерс продолжает.
Мы предупреждаем против ультранационализма, который в последнее столетие принес столько страданий Европе, и, мы в этом уверены, не принесет ничего хорошего Каталонии. В своей декларации мы выражаем обеспокоенность ситуацией в этой области. Каталония всегда являлась процветающим районом Испании, и нам бы хотелось, чтобы она сохраняла этот свой статус. Националистические страсти особенно неуместно раздувать в период кризиса, когда уровень безработицы превысил 26% трудоспособного населения, а среди молодежи она выше 50%. Это очень опасное явление. Таково наше мнение, мнение предпринимателей. Мы просим политических деятелей прислушаться к нему. К сожалению, до сих пор нам не было уделено должного внимания.
По подсчетам аналитического центра «Либеральная Европа», против отделения от Испании выступают предприниматели, производящие примерно половину всей продукции Каталонии. В списке несогласных с сепаратизмом, помимо уже перечисленных промышленников, числится владелец фирмы знаменитых шампанских вин «Кава Фришинет» Хосе Луис Бонет, руководитель испано-американской торговой палаты Хайме Малет, президент крупнейшего каталонского банка «Сабадель» Жозеп Олиу и так далее. Но самым последовательным критиком сепаратизма является президент расположенного в Барселоне крупнейшего в Испании издательства «Планета» Хосе Мануэль Лара.
Я располагаю достаточной информацией, чтобы быть уверенным в том, что независимость Каталонии невозможна. Мне пока никто не смог объяснить, кто будет платить пенсии каталонцам на следующий день после провозглашения независимости. Ведь не будем же мы рассчитывать на то, что это по-прежнему будет делать Мадрид.
Подсчитано, что в случае отделения производство в Каталонии сразу же упадет примерно на 20%. На 13% снизится экспортные возможности региона. И это не учитывая последствий от бегства капитала. Признаки подобного бегства налицо уже сейчас. Пока некоторые каталонские предприниматели пытаются полемизировать с сепаратистами, их более осторожные коллеги уже все для себя решили и, не дожидаясь развития событий, перенесли бизнес из Каталонии в другие районы Испании или за границу. Только в Мадрид и область переехали за последние 3 года более 1000 предприятий, ранее работавших в Каталонии. К примеру, принадлежащая американской Coca-Cola фирма Кобега или Naturhaus, мировой лидер в области питания и диетологии. А швейцарская Nestlé и японская Yamaha, испугавшись сепаратизма, вообще покинули пределы Испании. Все эти фирмы не устраивает перспектива работы в маргинальном, отделенном от остальной Европы регионе, таможенные барьеры, да и опасения того, что в независимой Каталонии могут быть резко повышены налоги. Генеральный секретарь, правящий в Испании либеральной народной партии, Мария Долорес де Коспедаль.
Большинство каталонских предпринимателей, причем не только люди, владеющие крупным капиталом, но и представители малого и среднего бизнеса, осуждают сепаратизм и утверждают, что он противоречит их интересам. Он вреден с точки зрения интересов рынка, производственных связей и так далее. Однако далеко не все из этих предпринимателей осмеливаются выражать свое мнение вслух.
В последние дни полемика вокруг Каталонии усилилась. До сих пор лидер сепаратистов, руководитель каталонской администрации Артур Мас, заявлял, что выступает за полюбовное и сугубо легитимное решение вопроса об отделении от Испании. Другими словами, он собирался провести будущей осенью референдум о независимости, заручившись предварительным согласием центрального правительства Испании. Мадрид своего согласия на проведение референдума в Каталонии пока не давал, ссылаясь на то, что подобная процедура не предусмотрена Конституцией страны. А посему Мас, очевидно, вдохновившись примером Крыма, неожиданно заявил, что не исключает возможности проведения референдума и вывода, если его результаты позволят, своего региона из Испании вопреки воле Мадрида, то есть вопреки закону. Артур Мас.
Объявление независимости в одностороннем порядке – это не лучший путь, и мы к нему не стремимся. Но мы его не можем отвергнуть на все 100%, поскольку это означало бы отказ от нашей основной цели – обрести независимость.
Это заявление тут же вызвало многочисленные, бурные и нелестные отклики испанских политиков. Они стали напоминать каталонскому лидеру, что он живет в цивилизованном мире, где подобные намеки неуместны. Ведь речь идет о действиях, противоречащих правовым нормам и Конституции Испании, и европейскому, и международному законодательству. Партнер Масса, поправящий в регионе коалиции либералов и христианских демократов, конвергенции Союзу Жозеп Антони Дуран и Лейда, в попытках снизить накал страстей подправил коллегу и заверил общественность, что власти Каталонии никогда не перейдут черту законности.
Позиция конвергенции и союзов заключается в том, чтобы намеченный на 9 ноября референдум о независимости являлся вполне легальным. Никто из нас даже не заикался об опыте Крыма. Ни я, ни МАС.
Что касается каталонских предпринимателей, то они на последний инцидент отреагировали по-своему. Как стало известно Радио Свобода, только слабый намек на возможность применения крымского опыта, то есть незаконных действий для выхода из состава Испании, вдвое увеличил в эти дни поток предприятий беженцев, подавших заявление на регистрацию каталонских предприятий в Мадриде и других городах страны.
О том, почему каталонские предприниматели выступают против сепаратизма, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лакуниной. В Турции в прошлую пятницу власти заблокировали Твиттер. Премьер-министр Эрдоган обещал нации искоренить эту социальную сеть. Сейчас Твиттер обжалует это решение в судах. Официальная версия – сеть была запрещена из-за того, что представляет проблему национальной безопасности страны. Неофициальная – в воскресенье в Турции пройдут муниципальные выборы, а Твиттер мог стать распространителем информации, которая напрямую связывает премьера с коррупционными скандалами в стране. Тем не менее, насколько официальные утверждения, что социальные сети являются разносчиками экстремизма, верны для Турции? И где на самом деле происходит вербовка молодежи в фашистские партии? Рассказывает Елена Солнцева.
На стенах многих домов в азиатской части Стамбула уже несколько дней красуется фашистская свастика. Очевидно, рисунок сделан несмываемой краской, которую никак не могут отмыть работники городских служб. Сообщали, что полиция якобы задержала группу подростков, которые заявили, что хотели просто заработать немного денег и принимали заказы через интернет. Журналисты предположили, что заказ был сделан активистами турецкой национал-социалистической партии, которые недавно отмечали очередную годовщину создания своей организации. Предположительно, на сегодняшний день в партии состоят около 3000 активистов и еще столько же пассивных сторонников. Официальные власти запретили их массовые акции и шествия на центральных площадях страны. Однако, несмотря на запреты, немногочисленные группы нацистов все же собрались в центре Стамбула. Как утверждали очевидцы, это были в основном подростки, которые маршировали в форме немецких солдат времен Второй мировой войны. Они по традиции приветствовали друг друга вскинутой вперед правой рукой с вытянутыми пальцами, указательным и мизинцем. Подростки пообещали бороться до последней капли крови со своими врагами, коими они считают Израиль, Россию, Иран и Китай. Шествие закончилось пением гимна, который исполняли плечом к плечу. На флагах турецких нацистов белый орел держит в когтях немецкую свастику. Участников молодежного движения «Турк Гинчли» называют «Туркиш Югенд». Сформированные по образу молодежной национал-социалистической организации Германии «Гитлер-Югенд», они выступают за единство и целостность страны и разбрасывают листовки с призывами очистить Турцию от всех чужаков. Их идеологи считают, что нацизм лежит в основе турецкого государства и имеет много общего с официальной идеологией турок. Очевидно, поэтому они называют себя еще «пчелами Ататюрка», имея в виду создателя Турецкой Республики. Вот что говорит мне Осман, преподаватель одного из университетов, который просит не называть его настоящей фамилией.
Кемализм – это турецкая форма фашизма, считают они. Это культ личности, форма идолопоклонства, как и любая тоталитарная идеология. Ярый национализм, заложенный в основе турецкого государства Кемалем Ататюрком, является разновидностью немецкого нацизма. Члены наших неонацистских партий в основном молодежь от 16 до 25 лет, которые вступают в организации в лицеях. Фашизм обычно привлекает невежественных, недовольных, разочарованных, неуверенных в себе молодых людей, которые испытывают ненависть к более удачливым сверстникам. Они утверждают, что участие в работе партии дает им чувство единения и сопричастности большому и важному делу.
Надо сказать, что деятельность нацистов дает неплохие всходы. Если в 2004 году в составе молодежной организации было всего каких-то 10 человек, то сейчас, по разным данным, зарегистрированы от 300 до 1000 участников, средний возраст которых от 16 до 28 лет. Ячейки действуют в Стамбуле, Анкаре, Адане и Бурсе. По словам учителя стамбульской школы Ахмеда Калкана, националистов можно встретить в стенах стамбульских лицеев и даже среди учеников начальных школ. Их деятельность обычно носит пассивный характер и заканчивается, как только человек перешагнет 30-летний рубеж. Подростки присваивают себе имена нацистских вождей и коллекционируют предметы культа Третьего рейха, которые, как правило, приобретаются в сети. Один из покупателей, студент Айдын, показывает мне последнее приобретение – книгу французского писателя Мариса Бареса, жившего на рубеже 19 и 20 веков и проповедовавшего в части своих произведений идеи национализма.
Пару лет назад все читали «Майн кампф» Гитлера. Книгу переиздали несколько раз, несмотря на запреты. Теперь все помешались на Барресе, который прославляет индивидуальную свободу и возмущается против ограничивающих личность законов. Баррес призывает воскресить национальную энергию молодежи и сменить капитализм на коллективный национализм, который воодушевит нацию. Свободным человеком писатель считает всех, кто отбросил все порабощающее. Инстинкты, привычки, связь с прошлым, с семьей.
Основная деятельность нацистских группировок сосредоточена в сети, где проходят акции, конференции и организуются блоги. Официальные власти пытаются ограничить доступ к запрещенным ресурсам, но выход на веб-сайт обычно зашифрован и осуществляется окольными путями. Власти, конечно, борются с этим явлением, но их деятельность в основном ограничивается введением новых запретов, которые, как правило, вызывают среди молодежи еще больший ажиотаж. Вот что говорит житель Стамбула, адвокат 40-летний Архан Киман.
На минувшей неделе власти запретили Твиттер. Лидер правящей партии «Справедливости» Реджеп Эрдоган назвал Твиттер разносчиком вируса фашизма. Оппозиция в ответ заявила, что такие запреты малоэффективны. Власти таким образом пытаются ограничить деятельность своих политических соперников. Этот запрет на самом деле оказался малоэффективным. Буквально через несколько часов после его введения умельцы нашли способ, как зайти на этот опальный сайт.
Пользователи коричневых сайтов называют себя «фасо» от слова «фашист» и говорят, что сегодня главную опасность для Турции представляют люди нетурецких национальностей и общин. Ненависть к евреям, которых Гитлер уничтожал как главных своих врагов, среди турецких ультраправых приобрела весьма странное и вызывающее отвращение измерение. С точки зрения местных фашистов, евреи хотят уничтожить Турцию и сдать ее Западу. Однако их осталось так мало, что, цитируя одного из блогеров, «даже обидно, потому что некого уничтожать». Основная часть еврейской общины выехала из страны после терактов в Стамбульской синагоге в 2003 году, организованных пособниками Аль-Каиды. Теперь всю свою ненависть коричневые сосредоточили на курдах и цыганах, с которыми призывают расправляться, не исключая вооруженных методов борьбы. Бороться с курдами призывает Насо Туша, национал-социалист Тюрк Харакети. Национал-социалистическое турецкое движение, которое действует на востоке Турции, где в основном проживают курды. Сегодня нацисты озабочены стремительным приростом курдского населения и уменьшением турецкого большинства. Ультраправые группировки уверены, что это может стать угрозой нации уже в 2030 году, когда курды превратятся в доминирующую в стране национальность, и властям, дескать, придется пересматривать всю фундаментальную идеологическую политику, на которой строилось турецкое государство. Эти страхи находят благодатную почву в обществе. Вот что говорит житель Стамбула, адвокат и совсем не нацист, 40-летний Архан Киман.
Турки исчезнут, как некогда исчезли с этой земли Ромеи. Нужно стимулировать рост рождаемости среди турок. Премьер Эрдоган призвал наших женщин рожать по трое детей, потому что падает рождаемость. Но турецкие женщины не хотят иметь больше двух детей, несмотря на активные призывы властей иметь третьего ребенка и недавние ограничения абортов. В курдских семьях, напротив, все еще живут по старинке. Женщинам запрещено пользоваться средствами прерывания беременности. Количество курдов в Турции растет.
Несколько турецких изданий опубликовали на первой полосе недавно лидера турецких националистов Девлета Бахчели. Он пьет чай с крестьянами, выращивающими фундук, пожимает руки торговцам коврами, играет в карты с безработными, которым обещает жизнь в Новой Турции. Националисты, третья ведущая сила в парламенте, имеют чуть более 50 мест из 550. За партию национального действия сегодня голосуют около 14% избирателей. В основном жители Центральной Анатолии, наиболее консервативной части страны. Однако Бахчели недаром называют анатолийским Гитлером. Его выступления с трибуны власти носят злобно-подстрекательский характер и напоминают выдержки из «Майн Кампф». Он открыто призывает превратить наступившее столетие в век турок. Из уст Бахчели слышатся призывы отправиться на Кипр, отвоевывать турецкие земли, уйти партизанить в горы, если правительство будет и дальше продолжать соглашательский курс в отношении курдов. Глобальный империализм или крестоносные мечтатели, повторяет Бахчели, строят неоколониалистские планы в отношении Турции. Ну а главные проводники этой политики – Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, Ереван и Эрбиль – административный центр иракского Курдистана. По словам Бахчели, только националисты смогут спасти страну в этих тяжелых условиях. Националисты убеждают избирателей отдать им голос накануне выборов в местные органы власти, которые пройдут 30 марта по всей стране. Однако многие еще помнят о том, что в недрах именно этой партии в 70-х годах сформировалась самая опасная ультраправая террористическая группировка, которая наводила ужас на страну. Они называют себя «Бозкуртлар» и считают своими прародителями «серых волков». Те годы вспоминает житель Стамбула, 60-летний Ордын.
Они ходили по домам, у них были черные списки, убивали всех, кто призывал к демократии. Повсюду разбрасывали картинки с изображением серых волков. В турецкой мифологии волк считается священным, сакральным животным, который спасает страну от злых сил. Волки, хищники, интеллектуалы избирательно убивают врагов и уничтожают только всякую падаль. Для турок волк является символом силы и собственного могущества. Именно поэтому этот образ так популярен в среде местных фашистов.
Очевидцы тех лет до сих пор вспоминают, как в 70-е годы под звуки старинных османских оркестров маршировали военные отряды коричневых. Их лидеры призывали к созданию идеального общетюркского государства, которое раскинется от Китая до Адриатического моря, а на севере до границ Финляндии. Врагами были все, кто критиковал единую турецкую нацию, прежде всего оппозиционные левые и прозападные журналисты, которые якобы пытались посеять зерна сомнения в сознании собственной исключительности и расколоть единую нацию. В 1980 году вдохновители и организаторы «Серых волков» были арестованы, а их основатель Арпаслан Тюркеш, профессиональный военный, который, как утверждалось, ранее имел тесные контакты с представителями немецкой разведки, был отправлен за решетку. Один из самых известных представителей «Серых волков» Мехмед Али Акджа покушался на папу римского Иоанна Павла II и был обвинен в убийстве известного редактора центральной газеты «Милиет» Абдии Пикчи. Отсидев более 20 лет, Акджа был помилован и поселился в Италии. Теперь он пишет книги воспоминаний и говорит, что никого не хотел убивать. Вот что сказал Мехмед Али Акджа в интервью одному из телеканалов.
Просто было такое время тогда в Турции. Все убивали друг друга. Правые левых, левые правых. Я был как заблудшая овца в огромном стаде. Меня, бывшего студента, привели в организацию, где учили убивать. Однако серых волков уже нет. Есть их потомки, которые присваивают и укрываются за этим именем. Они теперь опираются на ислам и призывают строить великую исламскую империю турок. Я же проповедую смирение и считаю, что никого нельзя убивать. Насилие порождает насилие.
Как я уже говорила, организация была запрещена, ее организаторов отправили за решетку, однако власти так и не запретили деятельность националистической партии, которая после небольшого перерыва открылась вновь. Общество так и не нашло в себе силы осудить их деятельность. Даже в исторической литературе их до сих пор называют идеалистами и считают, что они, мол, мечтали построить настоящее справедливое общество для людей. Турецкие исследователи по сей день не могут ответить на вопрос, так кто же они, фашисты или герои? Вот поэтому нескончаемые дискуссии о чистоте турецкой расы проникают даже в стены турецкого парламента. Не так давно турецкий ученый Мустафа Озбек насмешил всех тем, что на полном серьезе предложил всем депутатам проводить антропологические исследования на принадлежность к турецкой расе. Вот почему татуировка с изображением серого волка так популярна в среде студенческой молодежи. Серый волк – Бозкурт. По сей день остается символом турецких торговых компаний, радиостанций, интернет-сайтов, туристических агентств. Последователей серых волков называют волчатами. Сегодня они заявляют, что намерены реабилитировать деятельность своих отцов.
О движении ультраправых в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.